Глава 70. Идите, Зэп, и да поможет вам Бог. Старый охотник не любил ничего делать в торопях. Это сказывалось даже в его манере пить. И теперь, как всегда, он медленно смаковал свое виски. Креолка, сгорая от нетерпения, не стала дожидаться, пока он сам заговорит. «Скажите, милый Зэп, — сказала она, отослав служанку. — Почему арестовали этого мексиканца, Мигуэля Диаса? Я хочу сказать, мне кажется, что я кое-что о нем знаю. — Не вы одна, мисс Луиза. Многие знают проделки этого негодяя. Ваш брат... Но об этом пока не будем говорить. А Зэп Стумп знает или сильно подозревает, что Мигуэль Диас имел какое-то отношение к... Вы понимаете, о чем я говорю? Продолжайте, мистер Стумп. Так вот, вскоре после того, как мы вернулись с Салама, явились и парни, которые поскакали в погоню за индейцами. Они обнаружили, что это были вовсе не индейцы. Вы это, конечно, слыхали, мисс Луиза. Вещи, найденные в дупле дерева, ясно говорят, что те, кого мы видели над обрывом, не были краснокожими. Я и сам об этом подумал, когда нашел в хижине карты.
Значит, это они явились ночью в Хакале? Это их видел Филим?
Без сомнения. Это те же самые мексиканцы.
А почему вы думаете, что они мексиканцы?
Очень просто. Я сам убедился в этом. Я выследил, куда скрылся каждый из этой шайки.
Молодая креолка больше не задавала вопросов. Рассказ Зэба пробудил в ней новую надежду. Она терпеливо ждала его продолжения.
«Видите ли, мисс Луиза, карты и некоторые их слова, которые Филим повторил мне, как сумел, навели меня на мысль, что эти люди мексиканцы». Убедившись в этом, я уже легко мог догадаться, откуда приблизительно они могли явиться. Я достаточно хорошо знаю местных мексиканцев, чтобы по описанию узнать каждого из четверки. Их индейские тряпки меня не провели. Кроме того, одному из них я поставил свою метку.
Вашу метку? Как же это, Зэп?
Помните, я выстрелил?
Я видела, как вы спустили курок, но тех, в кого вы стреляли, не видела. Я ведь стояла за деревьями.
Так вот, мисс Луиза, когда старик Стумп спускает курок, пуля редко летит мимо цели. Я знал, что попал в этого прохвоста. Стрелять-то пришлось издалека, и пуля была уже на излете, но я знал, что она его зацепила. Я видел, как он дернулся, и подумал: если только в той шкуре не пробито дыры, то я готов поменяться с ним своей. После этого вернулись наши молодцы и рассказали нам о белых, а не о краснокожих. Я уже знал, кто были эти индейцы, и мог бы изловить их, но я этого не сделал.
Но почему же, мистер Стумп? Ведь, может быть, это те же люди, которые убили моего бедного брата?
Вот именно, потому-то я их пока и не трогал. Была еще и другая причина. Мне не хотелось уходить далеко от форта. Я боялся, как бы в мое отсутствие не произошло чего плохого. Вы понимаете? Да и помимо всего, я считал, что еще рано доводить дело до конца. Мне хотелось сделать все без промаха.
И вы это сделали?
Еще бы! Видите ли, погода стояла сухая, и я особенно не торопился сделать то, что решил. И так я дождался возвращения солдат, и тогда мог спокойно оставить мистера Морриса под надежной охраной. Только после этого я оседлал свою старую кобылу и отправился туда, где нашли все эти парики и перья. Я легко нашел это место по описаниям тех, кто там побывал. Их вел этот желторотый Спенглер, и я знал, что они и половины следов не заметили,
так что для меня там тоже достаточно осталось. Я не ошибся. Любой дурак, который когда-нибудь был в прерии, мог бы найти обратные следы этих фальшивых команчей. Любой лавочник смог бы проследить их по прерии, а вот мистер Спенглер и остальные не смогли. Я, шутя, все проверил, хотя следы были сильно затоптаны. Я проследил путь каждой из четырех лошадей до ее конюшни. А потом? Потом я поговорил с майором, и через полчаса все четыре красавца очутились за решеткой. Главаря схватили первым, иначе он мог бы улизнуть. Я был прав, утверждая, что оставил на мистере Мигуэле Диасе свою метку. Пуля попала ему в правую руку. Поэтому-то он и выронил лассо. Значит, это был он? Невольно сорвалось у Луизы, и она задумалась. «Очень странно», — продолжала она тихо, как будто разговаривала сама с собой. «Ведь это я его видела на поляне в зарослях». «Да, без сомнения. А это мексиканка Исидора. Ах, здесь кроется какая-то темная тайна. Кто сможет ее разгадать? Скажите мне, милый Зэп», — обратилась Луиза к охотнику, подойдя к нему поближе. «Это мексиканка, это сеньорита, я хочу сказать, которая была там. Часто она бывала у него». «У кого? Про кого вы спрашиваете, мисс Луиза?» «У мистера Джеральда». «Может быть, и часто, а может быть, и нет». «Ни то, ни другое мне неизвестно. Я ведь и сам редко там бывал. Я охочусь обычно не в тех местах. Только иногда, бывало, забреду туда для разнообразия, подстрелить дикого индюка или оленя. На этой речке их много водится. Если вы спрашиваете мое мнение, так я думаю, что эта девица никогда раньше там не бывала. По крайней мере, я об этом ничего не слыхал. А Филим уж, наверное, проболтался бы. Я слыхал только об одной особе женского пола, которая приезжала в гости в эту хибарку». «Кто?» — быстро спросила креолка и сейчас же пожалела об этом. Яркая краска выступила у нее на щеках, когда она заметила многозначительный взгляд Зэба. «Но это не важно», — продолжала она, не дожидаясь ответа. «Так вы думаете, Зэб, что эти люди, эти мексиканцы, замешаны в убийстве моего брата?» «Сказать вам правду, мисс Луиза, я просто не знаю, что и думать. В прериях еще никогда не случалось такого таинственного происшествия. Иногда мне кажется, что это работа мексиканцев. Иногда в голову приходят другие мысли. И тогда мне кажется, что к этому черному делу приложил руку кто-то другой. Я пока не скажу, кто». «Только не он, Зэб, только не он!» «Нет, это не мустангер, он тут совсем ни при чем, хотя очень многое и говорит против него. Я ни на минуту не усомнился в его невиновности». «Да, но как он сможет это доказать? Все улики против него, и никто не хочет сказать ни слова в его защиту». «Нет, это не совсем так. Мне еще не удалось как следует выяснить это дело. Все времени не хватало. Не спускал глаз с тюрьмы и со всех прочих. Но теперь у меня есть эта возможность, и я ее не упущу. Прерия — это большая книга, мисс Пойнт-Декстер. Интересная большая книга. Надо только уметь читать по ней. Хотя Зэб Стумп и не слишком большой грамотей, но эту премудрость он постиг. Ему, может быть, удастся найти свидетельства, разбросанные по траве прерии. Может быть, удастся что-нибудь узнать на берегах Аламо. Вы думаете, что сможете найти какие-нибудь следы? Надо будет съездить и хорошенько везде поглядеть. Особенно на том месте, где я нашел мустангера в когтях ягуара. Следовало бы отправиться туда еще раньше, но я уже сказал вам, почему не мог этого сделать. Слава Богу, что за это время не было ни капли дождя, и даже следы, сделанные неделю назад, можно будет прочитать так же легко, как вчерашние. Конечно, не всякий в них разберется. Ну а теперь мне пора в путь, мисс Луиза. Я заехал к вам на минуточку рассказать, что делается в форте. Нельзя терять времени. Меня пустили сегодня утром к мистеру Моррису. У него в голове начинает проясняться. Этого только и ждут, чтобы потребовать суда. Может быть, это произойдет через каких-нибудь 3 дня, а мне необходимо вернуться к началу суда. Идите, Зэп, и да поможет вам Бог в этом добром деле. Возвращайтесь с доказательствами его невиновности. Я буду вечно вам благодарна, как за... Нет, больше, чем за спасение моей жизни. Глава 71. Рыжий конь. Воодушевленный этими горячими словами, охотник поспешил к конюшне, где стояла его неуклюжая кобыла. Она жевала кукурузу, на которую Плутон не поскупился. И Плутон был здесь же, возле лошади, обычно разговорчивый. Гром был на этот раз очень молчалив. По-видимому, он был чем-то удручен. Понять его состояние было нетрудно. Потеря горячо любимого молодого хозяина, горе молодой хозяйки, которой он также был очень предан, презрительные насмешки Флоринды за последнее время, то и дело бронивший его, и, вероятно, удар сапогом Кассия Колхауна, который теперь вел себя так, словно Асиенда принадлежала ему. Все это вполне могло объяснить грустное настроение Плутона. Зэп был так занят собственными мыслями, что не заметил унылой физиономии невольника. В торопях он даже не дал своей кобыле как следует подкрепиться кукурузой. Схватив лошадь за морду, Зэп вставил ей между зубами ржавые удила, просунул ее длинные уши сквозь потрескавшиеся ремешки оголовья, быстро повернул ее и уже готов был вывести из конюшни. Кобыла упиралась, редко когда ей приходилось жевать такой вкусный корм, и Зэбу пришлось изо всей силы дернуть ремешок уздечки, чтобы отвести упрямое животное от кормушки. «Ой-ой, масса стумп!» — вмешался Плутон. «Почему вы так торопитесь? Бедная кобыла еще голодная! Пусть бы наелась досыта кукурузы, это ей не повредило бы!» «У меня нет времени, я отправляюсь в далекий путь. Мне надо проскакать 100 миль, а времени остается меньше 2 часов». «Что вы, масса стумп, больно шибко скакать придется, вы не шутите?» «Нет, я говорю серьезно. Удивительно, до чего быстро ездят по этим прериям. Вот и та лошадка, наверное, проскакала 200 миль за одну ночь». «Какая лошадка?» «А вот рыжая, та, что стоит дальше всех от дверей, лошадь массы Колхауна». «Почему ты думаешь, что она проскакала 200 миль?» «Потому что она была вся в мыле. Она очень устала, еле плелась за мной, когда я повел ее поить к речке, спотыкалась, как новорожденный теленок. Ой, как она была измучена!» «Когда это было, Плутон?» «Когда? Дайте подумать. Ну да, конечно, это было, когда пропал масса Генри. Рано утром, через час, как солнце показалось на небе. Я не видел рыжего раньше, я вышел на рассвете, а когда пришел в конюшню, увидел лошадь всю мокрую, точно она переплыла речку, и всю в пене, и она задыхалась так сильно, как будто только что пробежала 4 мили на скачках в Новом Орлеане. Кто же ездил на ней в ту ночь?» «Не знаю, масса стумп, только никто на ней не ездит, кроме массы Колхауна, ха-ха. Никто не смеет даже сесть на нее». «Значит, он и ездил на ней?» «Я не знаю, масса Стумп, ничего не знаю. Не видел, чтоб капитан ее выводил. Не видел, как она обратно попала». «Если ты только говоришь, что она была вся взмыленная, значит, кто-то должен был на ней ездить».
«Да-да, кто-то ездил».
«Послушай, Плутон, я думаю, что ты говоришь правду и действительно не знаешь, кто ездил на рыжем в ту ночь». «Но как тебе кажется, кто бы это мог быть? Ты ведь знаешь, что мистер Пойнт-Декстер мой друг, и я не хочу, чтобы кто-то без спросу брал его лошадей, так же, как и лошадей капитана Калхауна. Это кто-нибудь из негров с плантации увел потихоньку бедное животное и обскакал на нем всю прерию вдоль и поперек, ведь правда?»
«Нет, масса Стумп, негр не думает, чтобы это было так. Неграм с плантацией сюда ходить запрещено. Они не посмели бы войти в конюшню. Никакой негр с плантацией не угонял рыжего».
«Черт побери, кто же на нем ездил? Может быть, это был надсмотрщик? Что ты на это скажешь?»
«Нет, и не он».
«Так, значит, это сам хозяин коня? Больше некому?»
«Если так, тогда мне нечего беспокоиться. Он имеет право скакать на своей лошади, куда ему вздумается, хотя бы до самого ада. Это уж не мое дело».
«И не мое, масса Стумп. Ох, как жалко, что мне это не пришло в голову сегодня утром».
«Почему ты жалеешь об этом? Что такое случилось сегодня утром?»
«Ох, что случилось сегодня утром! Большое несчастье с этим негром! Очень большое несчастье!»
«Что такое?»
«Ах, масса Стумп! Меня пнули сегодня, как раз через часок после полудня!»
«Пнули?»
«Так что я полетел по всей конюшне!»
«А, понимаю! Тебя легнула лошадь, которая...»
«Не угадали, вовсе не лошадь, а ее хозяин, хозяин всех лошадей в этой конюшне, кроме вот этой крапчатой. Эта масса Калхаун меня бил ногой».
«Из-за чего же, черт побери? Ты, наверное, чего-нибудь натворил, дружище?»
«Негр не сделал ничего плохого. Он только спросил капитана, что случилось с его лошадью тогда ночью. Спросил, почему она пришла такая измученная. А он сказал, что не мое дело, и дал мне пинка. Потом стал стегать плетью. Потом он мне грозил. Сказал, что если я еще заикнусь об этом, то он даст мне 100 ударов бичом. Он ругался. Ох, как он ругался! Плутон никогда еще не видел масса Калхауна таким сердитым. Никогда в жизни!
Где же он сейчас? Его нигде не видно сегодня. А раз рыжий здесь, значит, он никуда не уехал.
Ей-богу, масса Стумп, его сегодня нет здесь. Он только что уехал. Он теперь все время куда-то уезжает и долго не возвращается.
Верхом?
«Да, он ездит теперь на сером, рыжего больше не берет. С той самой ночи он только один раз ездил на нем. Может быть, он хочет, чтобы рыжий отдохнул».
«Послушай-ка, Плутон», — сказал Зэп после нескольких минут раздумья. «Пожалуй, действительно будет лучше, если моя старая кобыла еще немного подкрепится кукурузой. Недаром говорят, тише едешь, дальше будешь. Пускай поест свое удовольствие, а пока она жует, и я могу заняться тем же. Сбегай-ка на кухню и посмотри, не найдется ли чего закусить. Кусок холодного мяса и ломоть хлеба. Больше ничего и не надо. Твоя хозяйка хотела угостить меня, но я боялся опоздать и отказался. А теперь вот пока поджидаю свою скотинку, могу и я поглодать косточку, веселее будет».
«Правильно, масса Стумп, я сбегаю в одну секундочку». С этими словами Плутон поспешил через двор на кухню. Зэп Стумп остался один в конюшне. Как только негр вышел, на лице старого охотника не осталось и тени того безразличия, с каким он закончил разговор. Это было напускное безразличие, о чем нетрудно было догадаться, глядя теперь на его сосредоточенное лицо. Зэп прошел по каменным плитам конюшни до стойла, где был рыжий жеребец. Конь бросился в сторону и, дрожа всем телом, прижался к стене. Наверное, он испугался того решительного вида, с каким охотник приблизился к нему.
«Стой спокойно, глупая ты скотина!» — заворчал Зэп. «Я не сделаю тебе ничего дурного, а норов-то у тебя совсем как у твоего хозяина. Тихо, я тебе говорю, дай осмотреть твои подковы».
Сказав это, Зэп наклонился и попробовал поднять переднюю ногу лошади. Это ему не удалось. Лошадь вдруг начала бить копытами и фыркать, словно чего-то опасаясь.
«Будь ты проклят, урод ты этакий!» — сердито закричал Зэп. «Не можешь постоять минуту спокойно! Никто не собирается тебя обижать! Ну-ну, не балуй, милый!» — заговорил он ласково. «Я только посмотрю, как ты подкован!»
Он снова попытался поднять ногу жеребца, но тот не дался.
«Вот уж этого я никак не ждал!» — пробормотал Зэп, оглядываясь кругом, словно в надежде найти выход из затруднения. «Что делать?»
Позвать на помощь негра нельзя, он ничего не должен знать об этом. Надо поторопиться, чтобы он не застал меня врасплох, а то он обо всем догадается. Черт бы побрал эту скотинку, как же мне осмотреть ее ноги? Несколько минут охотник простоял молча, он был сильно озадачен.
«Будь она проклята, эта негодная тварь!» — снова воскликнул он. «Так и хочется убить ее на месте!»
«А, есть, придумал! Только бы негр мне не помешал! Будем надеяться, что Флоринда его задержит!
Ну, подожди ты у меня, я тебя заставлю стоять спокойно или придушу! С этим ошейником ты у меня не очень-то повертишься!»
Говоря это, Зэп снял со своего седла лассо и набросил петлю на шею рыжего жеребца. Потом он сильно потянул веревку за другой конец. Лошадь захрапела и стала биться в стойле, но скоро храп перешел в свистящий звук, с трудом вылетавший из ее ноздрей. Зэп мог теперь спокойно войти в стойло. Привязав покрепче конец веревки, он стал быстро, но внимательно осматривать каждое копыто. Он замечал форму копыт, подковы, количество и взаимное расположение гвоздей. Короче говоря, все, что могло бы помочь ему распознать следы этой лошади. Когда очередь дошла до левой задней ноги, которую Зэп осматривал последней, он вдруг вскрикнул от удивления и радости. Это восклицание вырвалось у старого охотника при виде поломанной подковы. Почти целой четверти ее не хватало на копыте. Подкова переломилась на втором гвозде. «Если бы я знал, что ты такая», — пробормотал он, обращаясь к поломанной подкове, — «я бы не стал утруждать себя и не изучал бы другие. Вряд ли можно не узнать твои отпечатки. Но все же, чтобы действовать наверняка, я захвачу тебя с собой». При этих словах Зэп вытащил свой огромный охотничий нож, подсунул его под подкову, снял ее и вместе со всеми гвоздями положил в один из бездонных карманов своей куртки. Затем проворным движением охотник развязал веревку, и рыжий, наконец, смог вздохнуть свободно. Минуту спустя появился Плутон с обильным обедом. На подносе красовался и стакан виски. Зэп немедленно принялся за еду, не заикнувшись о том, что произошло в конюшне, пока Плутон отсутствовал. Однако тот сразу заметил, что с рыжим творится что-то неладное. Он стоял, дрожа всем телом, и испуганно оглядывался кругом. «Ой-ой!» — воскликнул негр. «Что же это с ним такое? Похоже, что он боится вас, масса стумп!» «Может быть», — протянул Зэп с показным равнодушием. «Пожалуй, он немного побаивается меня. Он попробовал укусить мою старую кобылу, а я за это хлестнул его разок другой веревкой. Вот это ему и не понравилось». Плутон был вполне удовлетворен таким объяснением, и разговор на эту тему закончился.
«Скажи-ка, Плутон», — снова заговорил Зэп, — «кто подковывает ваших лошадей? Наверное, у вас работают свои кузнецы?»
«Как же? Свои работают. Желтый Джек подковывает их. А почему вы это спрашиваете, Масса Стумп?»
«Да мне надо подковать мою старую кобылу. Наверное, Джек не откажется это сделать для меня».
«Еще бы, конечно! Сколько времени, ты думаешь, понадобится, чтобы подковать ее на две ноги?»
«О, совсем немного, Масса Стумп. Джек хороший кузнец, это все говорят. А готовые подковы у него есть?»
«Давно он подковывал ваших лошадей?»
«Уже больше недели прошло с тех пор, Масса Зэп. Самый последний он подковал лошадь мисс Луизы, крапчатую красавицу. Но это ничего не значит, у него еще есть готовые подковы. Я это знаю хорошо, ведь ему надо подковать рыжего. У него одна подкова поломана, уже 10 дней, как это случилось. Мастер Колхаун велел, чтобы сняли эту подкову. Сегодня утром я слышал, как он говорил Джеку».
«Пожалуй, у меня действительно маловато времени», — сказал Зэп, как бы внезапно меняя свое намерение. «Лучше отложим это дело с подковами до моего возвращения. А вось моя старуха и так обойдется. Мы поедем по прерии. Дорога там мягкая, и с ней ничего не случится».
Зэп вышел из конюшни во двор и посмотрел на небо. «Да, пора двигаться. Нельзя терять ни минуты. Ну, теперь, голубушка, довольно жевать. Придется вместо кукурузы взять в зубы эту железку. Вот молодчина!» Разговаривая так то с Плутоном, то с лошадью, Зэп снова надел уздечку, вывел лошадь за ворота, вскочил в седло и тронул поводья. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.